Эфир.
Всем привет! Это мы. Суббота сегодня, 3 августа, 19:00 в Москве, 18:00 в Праге, 17:00 в Португалии. Ну и мы с вами, Ксения Ларина и Фарида Курбангалеева. Привет, дорогой партнер.
Привет, Ксюша. Как всегда, мы на двух каналах в прямом эфире, как всегда, по субботам. Обсуждаем самое важное, самое горячее, самое интересное. Хотя перед этим эфиром, вот мы вчера, когда с Ксюшей переписывались, обсуждали, о чем мы собираемся говорить, я ей говорю: Ксюш, а на этой неделе что-то кроме обмена заключенных еще происходило? То есть настолько это событие затмило, конечно, все остальное. Хотя, конечно, происходило много чего. Кстати, до сих пор происходит с Ютубом, более того, усугубляется, потому что подписчики прямо перед эфиром написали мне в чат, что не могут смотреть трансляцию в прямом эфире, могут потом посмотреть в записи наш эфир, но вот трансляция у них не воспроизводится. И «Медуза» тоже вот в одном из своих последних постов сообщила, что YouTube прекратил воспроизводить видео в высоком качестве практически во всех браузерах, работающих в десктопной версии, то есть на компьютерах на территории России, в том числе на Google Chrome, еще на каких-то, но при этом можно посмотреть через Safari, можно посмотреть через Яндекс. Ну, в общем, не очень приятная, конечно, новость. Я всем советую либо ставить VPN, хотя мне говорят, что и с VPN тоже плохо смотрится, грузится. Смотреть сейчас вот через телефоны, то есть отойти от своих компьютеров и пытаться нас находить в интернете на своих смартфонах. Вот надо это вообще, одна из последних новостей.
Надо вообще отдельно какой-то нам сделать эфир, что ли, про это.
Надо пригласить какого-нибудь, специалиста, да, потому что мы с тобой тоже так где-то в чем-то плаваем.
Я вообще, во-первых, мы с тобой не пользуемся VPN никогда, поскольку мы живем...
Ну, я пользовалась, я же застала большую войну в России, и я устанавливала себе VPN. Вот ту неделю, пока я еще находилась в Москве, я научилась пользоваться им. Но сейчас уже, конечно, все забыла, и вообще хочу получить консультацию какого-то грамотного, знающего человека, который бы научил, вот, что делать в такой ситуации.
Ну вот смотрите, давайте вот нам стали писать наши зрители, и я думаю, что это будет правильно. Дорогая Лидия Герасимова, Алиса, все пишут, это наши российские зрители, а тут уж не секреты, мы скажем, и у Фариды, и у меня на канале. Естественно, большинство аудитории смотрит нас из России. Угу. Поэтому мы будем вам благодарны и признательны, если вы действительно нам сейчас напишете, как в России сейчас действительно принимается YouTube, тормозит ли, есть ли возможность смотреть прямую трансляцию. И вот пока мы видим, вот уже третье сообщение, я вижу, которое выходит у нас на экран, что все через VPN. Но как я понимаю своим скудным умом техническим, что VPN тоже бывают разные, не все VPN одинаково полезные. Да, есть и такие, которые абсолютно бессмысленные, а есть те, которые работают. Ну вот сейчас на телефоне виснет, хоть я и в Москве, утром было все нормально. Да, кстати, тоже про это написали, по-моему, тоже люди писали, что то по вечерам в основном, когда начинается основной блок.
Основной вот трафик идет, да, естественно, да, все смотрят, да, все залипают, да. И да, происходит замедление. Мы, кстати, об этом говорили, я вот снова в футболке в нашей «Говорит не Москва», в нашем мерче, об этом тоже говорили. Сегодня у нас была запись, как всегда, до обеда нашей программы. Дали там лайфхаки, какие VPN лучше устанавливать, какими сервисами пользоваться. Поэтому, пожалуйста, все, кто еще не подписался на канал «Говорит не Москва», подпишитесь и смотрите нашу еженедельную обзорную передачу «Показывает не Москва», которая выходит по воскресеньям днем.
Подписывайтесь, делайте, как я, обязательно подписывайтесь. А когда будете смотреть эфир Фариды, не Москвы Фариды, обязательно нажмите лайк для того, чтобы как можно больше людей нас увидело, и подписывайтесь. Ну и, собственно говоря, мы обращаемся и к нашим зрителям, где бы вы нас ни смотрели, в России, в мире, в Европе, хоть в Антарктиде. Не забывайте поставить лайк, пожалуйста. Даже если вам некогда написать комментарий или вопрос, или приветствие какое-нибудь, лайк вообще нужен. Ну, просто походя, можно мимо пробегать и лайк оставить, свой след в нашей, нашей истории.
Да, ну да, спасибо, Ксюша.
Да, я тут соглашусь с Фаридой, безусловно. Подписывайтесь на канал Фариды, друзья.
Подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал «Пражский град» и подписывайтесь на все каналы Ксении. на канал Ксении в Ютубе, опять-таки, на канал Ксении в Телеграме «Человек без телевизора» и на канал Ксении, хочу сказать, Ларина. Подписывайтесь на все наши паблики, узнавайте новости.
Давайте,
давайте. Все да, просто. Наши субъективные мнения, наш безответственный трёп.
Да, мы сегодня решили без гостей, поскольку действительно, как Фарида сказала в начале, важнейшая тема, она не просто там тема недели, тема месяца, тема года, судя по всему, действительно, тема последних, или главное событие последних нескольких десятилетий, а то и больше, поскольку, да, вот таких вот масштабных обменов между странами, обменов политзаключенными или заключенными не было со времен Холодной войны. Mm-hmm. Хотя, что называется, есть нюансы. Есть нюансы здесь, ну, мы сейчас про это подробнее поговорим. Говорим сегодня вдвоем, ну, в смысле с вами. Как я написала сегодня в нашем преамбуле, что давайте сверим наши ощущения, наши эмоции, наши размышления. Поговорим немножко о последствиях возможных, как мы себе это видим, вот этого освобождения, с одной стороны, с другой стороны, прибавления, что называется, очень мощных мобильных сил политических в нашем политическом лагере миграционном, в этом большом оппозиционном пузыре, который разбросан по странам и городам мира. Это серьезное приобретение, эти люди. Одних даже троих вчера хватает для того, чтобы говорить всерьез о том, что политическая карта оппозиционная может очень сильно измениться, и эти люди могут ее изменить. Mm-hmm. Да, вот напомним про вчерашнюю пресс-конференцию Ильи Яшина, Андрея Пивоварова и Владимира Карамурзы. И те трое, та тройка, которая нашла в себе силы выйти к людям прям практически прям с колес. Прямо с трапа самолета, не успев еще вообще осознать в полной мере, что с ними произошло. Они понимали, что люди очень ждут, хотят услышать от них какие-то слова, хотят, чтобы они ответили на очень важные вопросы. И вот они это сделали. Трое из 16 людей, 16 человек всего освобождено, напомним. И вот остальные 13, которые тоже на свободе, но они пока решили, как я понимаю, все-таки немножечко выдохнуть, чтобы понять вообще, на каком свете.
Ну, Саша Скочеленко, например, уже дала интервью «Медиазоне», где она рассказала, как происходил обмен. Там были очень интересные и, конечно, в чем-то шокирующие подробности, когда, например, один из КГБшников сказал ей: если ты будешь разговаривать, на самом деле он сказал другое слово, которое мы не будем, я не буду употреблять, потому что иначе у нас будут проблемы с Ютубом. В общем, слово «разговаривать» матом. То вот Саша с мамой встречаются, обнимаются, целуются, то дальше поедешь в черном мешке. Вот такой был тон общения сотрудников спецслужб с политзаключенными, которые покидали Россию. Но Саша тоже не осталась в долгу. Она сказала, что когда уже было абсолютно понятно, что нас обменивают, и эти сотрудники спецслужб покидали своих вот этих вот подопечных, назовем их так, то она им и факи показывала в окно и послала на три буквы одного из них, который с ней попрощался. То есть уже могла себе позволить. Да, но пока, конечно, информация поступает очень дозированно. Я так понимаю, что сейчас наш брат-журналист будет рвать всех этих освобожденных пленников на куски, желая заполучить какие-то интересные подробности, какие-то сенсационные, эксклюзивные подробности в своих интервью. Вот, признаюсь честно, я тоже, конечно, здесь движимая своей профдеформацией, очень хочу там с кем-то из них пообщаться.
Ну, старшие товарищи немножечко охладили пыл.
Но они, кстати, ну, как большие политики такие, вот они
говорю,
были...
Я говорю про себя, чтобы немножко охладили пыл.
Среда
очень рвалась. Кого
да, был вчера позвать. Диалог, да, я уже предлагала кого-то затащить к нам в эфир прямо сейчас, и Ксения мне говорила, ну, что ты, дай им отдохнуть, они еще в себя
не
пришли.
Конечно, они должны, сформулировать свои представление о каком-то, во-первых, о реальности. И мы с тобой вот сегодня обсуждали, я думаю, что мы обсудим, что пока еще слабо себя
их представляет. Их представление о реальности деформировано.
Прямо скажем. И это видно было и по вчерашней пресс-конференции, и вот сегодня еще добавлено было интервью Ильи Яшина, который он дал Косте Гальденцвайгу на улице, как называется?
В Кобле.
Да, в этом, в немецком, в этом
на
городе.
Западе Германии.
Да, небольшое интервью, но тоже там были важные вещи затронуты и какое-то там. Ну, короче, мы об этом поговорим. Давай начнем по порядку.
Давай.
Фарида, вот твои ощущения от вчерашнего дня, скажем так.
Смотри, ну я, конечно, ждала эту пресс-конференцию, и в течение вот прям вчерашнего дня мне пришла мысль о том, что мне нужно сделать стрим, прямой эфир, кого-то пригласить туда, чтобы этот человек откомментировал все, что было сказано. И я, недолго думая, написала Саше Плющеву, попросила его ко мне прийти, он сразу же согласился. Причем сначала у меня была запланирована, это не запись, это был прямой эфир, он был запланирован на 20 по Москве, а потом я поняла, что пресс-конференция только еще начнется, и людям хочется ее посмотреть, да и мне самой хочется посмотреть, что они там скажут. И мы перенесли ее с Сашей на полчаса. Он пошел мне навстречу, хотя у него потом начинался там какой-то свой уже, свой эфир, свой проект. Ну, во-первых, меня поразило в хорошем смысле, начну с этого, в хорошем смысле меня поразила прекрасная физическая и интеллектуальная форма наших больших политиков, вот этих вот трех, потому что понятно, что из всей этой группы обмененных, которые действительно получили освобождение, оппозиционеров российских, политиков, активистов, журналистов, это вот, вот эти три человека, это действительно люди, которые определенно останутся в политике, будут, как ты правильно заметила, имеют огромный потенциал, могут проводить какие-то реформы. Вот как мы вчера с Сашей тоже говорили об этом, и он выразил надежду в конце нашего разговора, что они поспособствуют тому, что российская оппозиция, но если не объединится, об этом, наверное, мечтать не стоит, то хотя бы перестанет быть вот такой вот атомизированный, вот такой вот раздраенный и без конца нападающий друг на друга, без конца занимающийся какими-то выискиванием взаимных изъянов друг в друге. Потому что, как мы знаем, существует сейчас в российской оппозиции несколько таких мощных группировок, назовем их так. Это ФБК, которые, кстати, были одной из сторон обмена, можно, наверное, так сказать. Это Михаил Ходорковский и вот те активисты и журналисты, которые собираются вокруг него, вокруг его фигуры. Это еще какие-то объединения, там был Илья Пономарев, но сейчас, я думаю, уже об этом, наверное, говорить не стоит. В общем, люди, поддерживающие вооруженный протест против путинского режима. Возможно, кто-то из этих наших политиков примкнет, вот, скажем так, к одной из этих группировок, сделает с ними коллаборацию, может быть, они будут сами по себе какое-то свое собственное движение организовать. В общем, возможны варианты. Но мне очень понравилось то, что они, не понравилась их энергия. Вот с самых первых слов, когда начал выступать Андрей Пивоваров, я просто поразилась, у меня даже, честно говоря, я не могла поверить, что человек только что вышел из тюрьмы, а ведь Андрей, он уже несколько лет сидит.
Три года
уже сидит, да, дольше, чем Карамурза и дольше,
до
чем...
войны, сел,
да,
до войны.
Да, и дольше, чем Илья Яшин, да. При этом вот ничто не указывало в нем на то, что это какой-то надломленный человек, которого как-то тюрьма там уже, знаешь, пообтесала, скажем так, что он уже смирившийся со своим положением, я не знаю, какой-то напуганный, вообще ничего этого не было даже близко. И он как-то задал тон этой пресс-конференции, вот этой своей энергии, вот этой своей уверенностью, вот этим своим каким-то... ну, в чем-то даже позитивом, безусловно, потому что, безусловно, то, что произошло, это огромное-огромное событие, конечно, со знаком плюс, это радостное событие. Он задал тон вот этой всей пресс-конференции, она вот в таком тоне дальше и прошла, то есть и Карамурза, и Яшин потом вот поддерживали, но Яшин, наверное, конечно, превзошел всех по своей эмоциональности, об этом тоже мы отдельно поговорим. Вот, его выступление было особенным в этом смысле, и да, как ты правильно заметила, потом он еще дал дополнительное интервью Косте, в котором раскрыл некоторые свои мысли более так детально, более пространно их выразил. Ну, в общем, это то, что меня действительно приятно удивило и поразило. То есть я не увидела никаких вот надломленных, уставших, понимаешь, от борьбы людей. Нет, в них нет даже следа вот этого. Нет следа того, что они устали от борьбы с путинским режимом. Наоборот, полное ощущение того, что они снова готовы включиться в эту борьбу. Более того, они из нее даже не выпадали.
Как вот, Володя Карамурза, который вообще, у него со здоровьем-то уж большие проблемы были, и мы тоже за этим следили, и даже сейчас мы видим, что он в весе потерял очень много, совсем изможденный, это рубашка, которая на 3 размера больше, чем он, но все равно он абсолютно в блестящей, как ты правильно заметила, интеллектуальной форме, ну и физически он готов говорить, и там я даже слышала что, по-моему, Ира Бабалаян рассказывала в эфире, опять же, по-моему, на канале у Плющева, что они вчера сидели до глубокой ночи еще, беседовали, разговаривали, говорили, не могли наговориться. И она еще говорит, что мы уже устали, а Володя Карамурза, он все спрашивал, все говорил. То есть это какой-то, в общем, какой-то сгусток энергии, не растраченный.
Я думаю, да, что они еще, конечно, истосковались по этому общению с нормальными людьми. Понимаешь, с единомышленниками, с соратниками, с людьми, которые их поддерживают, ловят каждое их слово. Я думаю, что им этого очень не хватало. И не зря, конечно, Карамурза призвал всех писать письма политзаключенным. Он сказал, вы себе не представляете, какой просто загорается в тебе внутренний вот этот огонек, когда тебе через вот это вот окошечко кормушки надзиратель протягивает письмо и говорит, что тебе письмо, Карамурза, там, или тебе, Яшин. Вот. Илья Яшин тоже, конечно, в блестящей, опять-таки, форме. Я на протяжении того времени, что Илья сидел, дважды брала у него интервью, как это сейчас принято говорить, по переписке через адвокатов. Илья был очень открыт, без проблем отвечал на все вопросы, даже очень неудобные вопросы, которые я ему задавала в этих интервью. И я вот увидела человека, который вышел из тюрьмы, и который... продолжает оставаться политиком. Он продолжает оставаться большим политиком. Это не какой-то там узник, опять-таки, надломленный. Это человек, который готов заниматься делом своей жизни. Вот он продемонстрировал это вчерашним своим выступлением тоже. К его высказываниям можно относиться. Я читала, конечно, в соцсетях совершенно полярные мнения. В первую очередь о высказываниях Ильи, как-то на нем больше всего оттоптались, значит, наши пользователи и Фейсбука, и других соцсетей. Можно относиться совершенно по-разному, но в любом случае, конечно, да, как ты правильно и как я до этого сказала, они все трое, они в прекрасной физической, возможно, нет, потому что Понятно, что все-таки они измождены, про Карамурзу и говорить нечего. Он был дважды отравлен путинским режимом, чуть не свели его в могилу. Но в интеллектуальные, да, безусловно. И я очень надеюсь, что вот именно эта их интеллектуальная форма позволит им проработать какие-то свои недочеты, которые они сделали во время своего выступления и вот позже, когда давали интервью, потому что эти недочеты, безусловно, были.
Но вот мы да, об этом поговорим. Мы списываем
это на то, что они все-таки находились в изоляции, в заключении. Картина, я думаю, что оптика у них все равно определенным образом сбилась. Она была, картина мира искаженная у них несколько. И вот сейчас очень важно, чтобы их окружение, люди, которые их поддерживают, которые к ним близки, находятся около них, чтобы они, что называется, ну, немножко поправили им этот сбитый фокус.
Ну, аккуратно так говорит Фарида, но мы остановимся на каких-то вот деталях, и прозвучавших и вчера на пресс-конференции, которые стоит обсудить. И в интервью, которое сегодня дал Илья Яшин «Дождю» Константину Гольденцвайгу, я просто тоже позволю себе сказать несколько общих вот слов, общего ощущения, соглашаясь с тем, что сказала Фарида, что, конечно же, и радость от того, что мы их видим живыми и относительно здоровыми. На самом деле, тут я бы с тобой поспорила, мы не знаем, в какой они сейчас морально-психологическом состоянии. Да. Это, может быть, следствие тоже такой некой эйфории от внезапности, такого шока. Шок, ведь он бывает и такой. Он бывает как болевой, так и шок от внезапности, свалившейся на них свободы. И это все говорили, так или иначе отмечали. И те, кто сидел за вчерашним вот столом на пресс-конференции, и те, про которых мы знаем, что они тоже какие-то первые долетают обрывки их первых впечатлений, тех, кто пока в публичном поле так надолго не появлялся на большое количество времени. Но это все равно шок. И как Алмаз рассказывал, опять же, там уже Плющеву, по-моему, в интервью, в его утреннем эфире.
Алмаз Гатин,
да, что он тоже не мог даже объяснить свое состояние или состояние своей супруги, поскольку самое главное, что на свободе, это самое главное. Все остальное меркнет рядом с этим, все остальное потом. Но еще, да, я бы добавила, Фарида, все-таки меня очень... взволновал монолог Ильи Яшина. И здесь какой-то был момент, я подумала, что он сейчас сорвется. Вот, вплоть до... Как, у него были
немножко похоже было на истерику.
На истерику, да, когда просто видно было, что у него он на грани слез. И у него, конечно, самое в этом смысле отчаянное положение, поскольку он действительно в какой-то степени рискует сейчас потерять свою репутацию человека мужественного, героического, человека, сознательно выбравшего этот путь тюрьмы и родины вместо эмиграции. И он, это был его выбор.
И скорее он всего, Ксюш, прости, перебью. Да. Ему придется очень много еще оправдываться за это.
Без конца. Это сейчас происходит. Я думаю, что этим было продиктовано его эмоциональный вот этот вот невероятный накал его выступления. И то, что вот он здесь вот на этом скриншоте как раз показывает свое заявление, которое он написал уже практически находясь перед самолетом в Анкару. Он написал заявление, что он против, он не требует, чтобы его сняли из этих списков, из этого рейса, что он категорически против, он хочет, чтобы его вернули обратно. Но все это не имело никакого смысла. Поэтому, да, для него это, конечно, важнейший момент. И слава богу, что он понимает при всем, как он кричал практически на этой пресс-конференции, невыносимо это чувствовать, что мой товарищ, собственно,
Алексей товарищ Горинов.
Горинов, собственно, ради того, ему было стыдно перед ним убегать, когда у него была возможность уехать. Была, скажем прямо. Никто его не держал, он мог уехать тогда. Но он понимал, что вот он не может бросить человека, который, собственно, из-за него в какой-то степени попал в эти клещи, в эту пасть дракона, потому что это была их компания вот этих мундепов, это было их заседание, где прозвучали те самые страшные для режима слова со стороны Алексея Горинова, за которые он расплачивается до сих пор, как злостный преступник, враг государства и прочее, прочее. И, конечно, для Ильи это все невыносимо, действительно. Но тут хочу 25-й раз подчеркнуть, и мне кажется, это важно, не забывать про это каждый раз говорить. Никто не спрашивает их разрешение на их судьбу. Никто этих вопросов не задает. Никакого согласования не требуется. Никакого прошения. Хочешь прошение? Пиши. Не хочешь? Хрен с тобой. Ничего не надо. Нет. Хочешь быть обмененным? Не хочу. Да похер. Мы так решили.
Как ты относишься к версии Христы Грозева о том, что Илью Яшина Путин лично включил в список, скорее всего, специально для того, чтобы вот таким образом поиздеваться над ним?
Унизить свободой.
Да, зная. Да, да, это же изощренный вообще способ унижения. Знаешь, что Илья много раз он говорил про то, что он не хочет быть обмененным, и он не будет участвовать в этом обмене. Ты веришь в это? Действительно такое могло
Абсолютно, быть? Да. Я тоже слышала то, что Христа об этом сказал в интервью Мише Фишману вчера в программе и так далее «На дожде», что, похоже, он сказал, что кандидатуру Яшина внес лично Путин. И действительно в это можно поверить, потому что это действительно такой вот особый способ унижения. Особый способ унизить. Мне кажется, вот я вот эту формулу для себя определила вчера, когда думала, как это логику понять этой власти. Они никому не позволят быть героями. Никому. Никому не позволят быть героем. Ни живым, ни мертвым.
Они никому не позволят сделать свой собственный выбор.
Выбор,
понимаешь, да. У Ильи был свой выбор.
Мы решаем.
Они сказали, нет, это мы сделаем выбор за тебя. Да, вот это для них. Потому что умение делать выбор, принимать решение, это же вообще признак свободного человека. Это свободный человек может принять свое личное решение, потому что у него есть свое мнение по этому поводу, своя позиция, он делает свой выбор. И вот этот выбор ему сделать не дали.
Вот действительно очень хочется, чтобы... Как тебе сказать? Во-первых, успокоиться. Я даже подумала, может быть, не надо было вчера устраивать. Сейчас опять... Я понимаю, что люди хотят слышать и видеть своих товарищей, своих кумиров. Ты видела наверняка, какое там количество людей в Германии, в Бонн пришли к самолету, в аэропорт, чтобы их встретить. И они даже об этом не знали. Сейчас, значит, это общественность... черт ее дери, хочется сказать. Дорогая общественность, русская, российская, оппозиционная, любая другая, ну постойте, ну не надо так, дайте людям выдохнуть. Потому что вы их провоцируете на то, чтобы они с вами делились своими откровенными мыслями об актуальном, а потом сами же за это их начинаете гнобить. А вот мы думали, что ты так скажешь, а ты вот так сказал. Почему ты так сказал? Но при этом сами... ножом, что на эту горло пристают. А вот скажи, что ты думаешь про это.
Но
а
них, про это не да, говоришь? Все ждут каких-то идеальных ответов, да, понимаешь, идеальных решений. Да. Вот таких, которые устроили бы всех абсолютно.
Так вот эта общественность опять же заставила, как я понимаю, Илью встретиться с этой общественностью в среду. Они там объявили типа творческую встречу Ильи Яшина с общественностью в Берлине теперь уже. Вот не знаю. У меня
это следующую среду будет, да? А, вот я видела у него на странице, да, я видела,
Вот буквально в ближайшую
среду. Я еще пожалела тогда, что я не в Германии.
Ну, не знаю, мне как-то, не могу слово сказать, жалко, но мне кажется, что стоит подождать, потому что потом же сами же будете пинать. Вот пройдет эта встреча, и все будут рассказывать, пинать Яшина за то, что он не то сказал, не так увидел. Вот если говорить там не об ошибках, ты говоришь, поправить, старшие товарищи поправят их. Я думаю, что просто для... Я вспоминаю, как Ходорковский приехал, вышел на свободу после 10 лет почти. Почти 10 лет.
В 2014 году.
Это же вообще для человека было вообще такое потрясение, то, что он увидел. Не то, что там другую страну, другой мир, другие гаджеты. Он этот рассказывал потом очень трогательно, как его сын, как он впервые увидел iPhone. Ходорковский. Mm-hmm. И как сын ему показывал, как из этого,
что это за диковина такая.
Что за диковина такая. Как он с таким любопытством это все рассматривал. Тут то же самое. Вот мы можем с тобой констатировать по итогам этого дня, что по сути, пусть они отсутствовали в стране в буквальном смысле, были изолированы от происходящего в течение кто-то 3 лет, кто-то 2 лет, как Илья, и почти 2 года, по-моему, его нет, да? В 22-м году он сел.
Да.
В апреле 22-го.
Почти 2 года, да. Но они, конечно, не так много сидели, как Ходорковский, и они все-таки застали все, кроме Пивоварова.
Не застал войну.
Да, но Карамурза и Илья, конечно, застали начало
большой. Но я тебе скажу, все равно, сейчас так спрессовано время, мы можем судить по тому, как мы живем на свободе. Как спрессовано время, какое количество событий происходит не то, что там в одни сутки, а в один час, как все меняется. Этот невероятный накал, стремительный, как снежный ком. И все меняется в секунду. Или отсутствие людей в течение там 2-3 лет, как Пивоваров рассказывал, слышал это или нет, по-моему, где-то он говорил в каком-то интервью уже на полях, что называется, пресс-конференция, Андрей, что он когда ехал в автозаке по Москве, или по Питеру, уж не помню, неважно. Он смотрел там вот сквозь
его эти... Его в Лефортово привезли, наверное, по Москве.
Смотрел сквозь эти вот решеточку на улицу и говорит, я видел эти плакаты, будь со своими, герои там чего-то, вот это вот все СВО. И он говорит, у меня было ощущение, что это другая страна. Я эту страну не видел такую. Это человек, который сел в 23-м году. Ой, простите, в 21-м году. В 21-м году, до начала полномасштабного вторжения. Так что действительно, а это нужно время для того, чтобы освоиться в этом пространстве, в этой реальности и посмотреть на то, что происходит. Не новости собирать, новости-то мы все знаем. Дело же не в новостях, а по взгляде, да? В оптике, в конце концов.
Да, ну вот нас как раз спрашивает Екатерина, Ксения Фрида, а в чем сбит фокус у ребят? Ну, в любом случае о фокусе надо поговорить. Мы просто очень надеемся, конечно, что он поправится, что все встанет на место. Сейчас они пообщаются, освоятся, и все будет нормально. Ну вот из того, что если начать с пресс-конференции, да, давай сначала с пресс-конференции начнем, потом можно обсудить интервью уже Гальденцвайгу. Да. Что меня, конечно, неприятно поразило, то, что... И не только меня, очень многие об этом писали, то, что практически они не упоминали Украину, войну в Украине. То есть она была упомянута ими 2 раза. Первый раз ее упомянул Карамурза, когда он перечислял преступления путинского режима через запятую. И второй раз об этом сказал Илья Яшин, причем он назвал сначала войну конфликтом, для урегулирования которого, он сказал, требуется переговорный процесс.
Но Путина военным преступником назвал все-таки.
Да, но вот все равно не хватило того, чтобы они акцентировали на этом более пристальное внимание. Они ничего не говорили об украинских гражданских лицах, которые содержатся на территории России. Они ничего не говорили об украинских военнопленных, которые подвергаются бесчеловечному обращению. Кстати, еще знаешь, что меня поразило? Илья Яшин, он говорил о том, что там в системе ФСИН, Ну вот он же и писал об этом тоже неоднократно у себя в Фейсбуке, ну, во всяком случае, те люди, которые за него ведут эту страницу, что там, конечно, не все злодеи и негодяи, и есть много людей, в том числе среди низшего кадрового состава, которые вполне себе нормальные люди, ну, просто они винтики этой системы, они выполняют какую-то свою работу, ну, вот они вынуждены делать так, как от них ждут. При этом, значит, да, руководство ФСИН, безусловно, это уже такие высокопоставленные чиновники, встроенные в путинскую вертикаль, с них спрос больше. А вот эти вот, кто поменьше, помельче, они, конечно, ну, не надо с них так вот много спрашивать, не надо их вот так чморить, гнобить. При этом буквально, по-моему, накануне этой пресс-конференции прошла новость в телеграм-каналах о том, что в ростовском СИЗО был фактически замучен до смерти.
Азовец.
Да, азовец. Водитель батальона «Азов», который вступил, кстати, в него добровольцем 25 февраля 2022 года. То есть это человек, который добровольно пошел защищать свою родину. Он до сих пор не был обменен, находился вот в этом СИЗО, его фактически там запытали. 55-летний Александр Ищенко. Буквально вчера, когда вот прошла эта пресс-конференция, ну, можно сказать, триумфально, о чем мы уже говорили, пришла новость о том, что Ольга Романова об этом написала, что в СИЗО Барнаула, если я не ошибаюсь, скончался политический активист, наверное, можно так его назвать, но в первую очередь музыкант-пианист Павел Кушнер. Это человек, который вел микроскопический блог, у него был канал на YouTube, на который были подписаны 5 человек.
Биробиджан.
Да, в Биробиджане, да, в Биробиджане, да. При этом он был человек, в принципе, так по своей профессии, далекий от политики. Он был пианистом. Он родился в Тамбове, он работал в Курской филармонии, в Курганской филармонии, потом переехал в Биробиджан. И вот пришли за ним спецслужбы, силовики пришли за ним в какой-то день, видимо, когда посмотрели этот его канал. И он умер от голодовки. Ольга написала, что он держал сухую голодовку, его организм не выдержал. Вот вам еще один пример. Ну, фактически это доведение человека до смерти. Понятно, что все эти надзиратели, сотрудники этой системы российской, они понимали, что это никому неизвестный человек, да кто о нем, это же не Яшин, не Карамурза, никто о нем никогда не вспомнит и не узнает. Ну, умер и умер, ну, там сам себя голодом заморил, вот и все. Вот два вот таких вот просто ярчайших, вопиющих кейса. И, конечно, слова Ильи он не знал, безусловно, ни о том, ни о другом. Конечно, не знал. Но, может быть, не стоило вот отзываться вот таким образом о российских надзирателях. Просто это вот смонтировалось очень плохо, как ты понимаешь. Конечно, Яшин не специально это сделал, безусловно. И он не предполагал, что так может быть. Но получилось не очень, прямо скажем.
Ну, вот я, да, могу тоже ответить на вопрос нашей зрительницы, в чем сбитая оптика. Мне кажется, тут такая штука. Очень точно я буквально сегодня перед нашим эфиром прочитала пост Леонида Незлина, где он как раз тоже пытается на этот вопрос ответить, что не так. И он очень точно там сформулировал, я думаю, что ты тоже согласишься с вот этим объяснением, что они пока совершенно не рассматривают все, что происходит с Российской Федерацией, и все, что происходит вокруг темы войны, не рассматривают через призму Украины.
Как то единое они, целое, да.
Они
да,
смотрят да, на да, это да. изнутри, из России, как части, это я уже продолжаю мысль Невзлина, как часть вот, российского общества. И у них все равно существует этот нарратив, извините за это дурацкое слово, я тоже его не люблю, но оно как-то так часто стало употребляться, но тем не менее, что и та, и другая сторона, и гибнут, значит, и те, и другие, и те, и другие гибнут. Это как бы, ну это же вторая история, первая, другая, Фарида. Украина и война в Украине на периферии находится, не является главной темой в их сегодняшнем миропонимании. Это очень точно. Все трое в этом
замечены. Да, да, это было очень видно на пресс-конференции.
Да, потому что, отвечая на вопрос, что вы будете делать дальше и каковы ваши внутренние задачи, каждый ответил совершенно честно и искренне, да, политическая деятельность, но что было в приоритете? Это санкции против народа нельзя вводить, а только против негодяев. Не вся не страна ведет эту войну, а Путин.
Меня поразило, конечно, вот это слова вот эти Карамурзы, потому что он в принципе, он, это действительно, еще раз повторюсь, большой политик. Он сказал, это не война россиян, это война Путина. Это настолько... Это очень большое заблуждение.
Это был, это именно, я тоже вот это слово употребила бы, это заблуждение, которое, это будут большие открытия. Второе, то, что нужно заниматься тем, что помогать простым россиянам здесь, значит, в Европах, которые бегут от режима, значит, надо, значит, их...
Упрощать визовый режим.
И прочее, прочее. Ну, как, это тоже понятно, но это да, но это не может быть номер один темой для политика сегодня. Третье, заниматься попыткой новых обменов, освобождением тех, значит, заложников режима, политзаключенных, которые остаются там. Ни слова, соглашусь с тобой и подчеркну тоже это, про украинских заключенных, как мирных граждан, перемещенных лиц, так и военнопленных. Могу предположить, что не знали. Они не знают, что на самом деле происходит в этих лагерях. Ведь каждый из них зависает чуть-чуть у нас что-то.
Нет.
Нет. Каждый из них, там, не знаю, уж про Бучу точно знали. И,
угу. Про Мариуполь точно знали. Ну,
Мариуполь,
там, да. Так Илья там выкладывал пост о Буче, и, собственно, за то, что он сел. Не пост, а у него был эфир целый.
Но вот все, что происходило дальше, вот эти будни этой страшной войны, то, о чем мы говорили, пытки военнопленных, эти страшные пытки, страшные издевательства над военнопленными, это те кадры, которые мы видели и наблюдали, когда происходит обмен всех на всех, в каком состоянии возвращаются военнослужащие Украины, в каком состоянии, количество преступлений в отношении мирного населения и прочее, прочее. Наверное, я думаю, ну как? Есть какой-то обмен, они получают письма. В письмах цензура. Ты знаешь, что нельзя писать, и они тоже понимают, чего им не договаривают. Да? И про какую войну тебе никто не напишет. Это запрещено, по сути. Второе. Встречи там даже с адвокатами, даже какие-то вот информацию, которую они получают. Ты все равно не откроешь телеграм-канал «Правда Геращенко», да? И не увидишь тех кадров, которые и являются буднями этой войны, и кошмаром, и масштабом этих преступлений. Ты этого
а не конфликта. Увидишь. Войны, а не конфликта.
Да, ты этого не увидишь. Ты не увидишь, что это все месиво, которое все страшнее и страшнее. Второе, то, о чем мы, даже 25-е, то, о чем мы с тобой все время говорим, про Россию, путинскую Россию, и про то, кто сегодня, собственно, является опорой этого режима. Те самые простые россияне, извините за этот термин, но они его употребили вчера на пресс-конференции, про простых россиян, сердце болело у Карамурзы про простых россиян, про простые россияне. Вот эти простые россияне и есть опора этого режима.
Ксюш, прости, я вот думаю, что если вот сейчас выйти куда-нибудь на улицу, даже в Москве, я уже не говорю про какие-то российские регионы, и спросить что-то вот у простых россиян про вот этот обмен. И сказать, вы знаете, вот кто это?
Они даже не
это
знают.
Это кто, да, вот это как... Показать фотографии, сказать, вы знаете, что это за люди, что с ними произошло вот сегодня? Вот эти самые простые россияне, я уверена, 98% из них не смогут ответить на этот вопрос. Они скажут, понятия не имею. Это вот те самые люди, за которых сердце болит у Владимира, у Ильи и у Андрея. К сожалению, но это чистая правда. И это не война Путина. Это война... очень большого количества россиян. Потому что большая часть россиян, давайте говорить прямым текстом, поддерживает эту войну. Пусть не так агрессивно, как ультрапатриоты, как зет-патриоты. Таких там тоже 15, хорошо, там 18-20%. Но большая часть россиян поддерживает эту войну вот такой в пассивной форме, вот с этим всем, ну а что мы можем поделать, а куда деваться, а если не Путин, то кто, а иначе Запад нас нагнет, а не нас всех, а иначе здесь будут базы НАТО и так далее. Вот такая вот пассивная, абсолютно аполитичная, это аполитичная поддержка, аполитичная поддержка. И если продолжать эту Вот к тему, которую ты подняла, я тогда уже перейду к интервью. Да. Это интервью, которое дал Илья Яшин Константину Гальденцвайгу, оно дополняет те его мысли, которые он высказал в разговоре с журналистами. Он сказал там Константину, что нужны обязательно мирные переговоры, как можно быстрее. Он сказал, что да, украинскую сторону, конечно, ему прям Костя задал дополнительный вопрос. Он сказал, а как же вот эти вот оккупированные области? Угу. Запорожская, Донецкая, там часть Херсонской области, Луганская. Ну, Яшин не сказал прямым текстом, их надо отдать России и забудьте уже, украинцы, про них. Но он сказал, что да, для украинцев это очень тяжелое, неприемлемое решение, что для них это очень такая история, ну, неприемлемая история. Но это все равно лучше, он сказал, чем та война, которая идет. И дальше он сказал, и вот эти вот все мясные штурмы, которые без конца продолжаются, mm-hmm. ну так, боже мой, а кто участвует? Это не украинцы устраивают мясные штурмы, у них столько народу нет. То есть здесь таким образом опосредованно, получается, Илья пожалел наших мальчиков опять, которые гибнут в мясных штурмах, потому что мясные штурмы устраивает российская сторона. Эту моду завел Евгений Пригожин, когда еще он был начальником ЧВК «Вагнер», когда он жалел там свой основной состав вот этих вот псов войны, вагнеровцев, и бросал туда вот в эту мясорубку всех, кто записывался в «Вагнер» там по контракту. Mm-hmm. А теперь уже это вообще как бы способ того, как воюет в принципе российская армия. Это, там эти мясные штурмы просто не прекращаются под тем же самым Волчанском, под Часовым Яром. И вот этими, с помощью именно этих мясных штурмов они потихоньку отжимают хоть по полметра каждый день украинской земли. Украина каждый день теряет по чуть-чуть своей территории. До сих пор, Ксения, несмотря на то, что вроде бы там F-16 у них уже летают в небе, несмотря на то, что им атакам сдали, все равно Украина теряет свои территории. И дальше еще Илья, конечно, сказал то, что меня поразило уже в нехорошем ключе до глубины души. Он сказал, что... Ну, смысл был такой, что любая война, перемирие, это, вернее, любая не война и перемирие, это, конечно, лучше, чем война. И вот даже, посмотрите, были Минские соглашения подписаны, в них же тоже был плюс. Они дали украинской стороне подготовиться к этой войне.
8 лет.
За эти 8 лет сделала хорошую боеспособную армию, которая смогла дать отпор путинским войскам, когда те начали уже полномасштабное вторжение. Но вот это вот уже выражение, это вот прям совсем на грани фола. Вот звучит очень, конечно, кощунственно, к большому моему сожалению, потому что я представляю, с какими чувствами это услышали украинцы. Которые
воспринимают, да, украинцы,
да, Минские соглашения для них это абсолютно позорные пораженческие соглашения, которые подписал Петр Порошенко, они простить ему не могут. И они считают, что именно Минские соглашения стали причиной того, что Путин напал на Украину в 2022 году, потому что все эти 8 лет он готовился к этому нападению. В то же время бдительность украинского руководства была усыплена этими Минскими соглашениями. И они, ну да, безусловно, какая-то подготовка к войне, к предполагаемой войне велась. Но все равно мы же знаем, что очень многие украинцы до конца не верили, что будет полномасштабная война. Mm-hmm. Вот прям 23 февраля не верили. Потому что, ну, казалось бы, соглашения подписаны, там Путин свою подпись поставил, там Нормандская четверка участвовала, Украина тоже. Вроде все там ударили по рукам. И он вероломно их нарушил. То есть это для них вот прям, ну, соль на рану. И здесь Илья говорит, что, ну, типа, украинцы должны, в принципе, быть благодарны этим Минским соглашениям за то, что они вот эти...
им дали фору, типа.
Им дали фору, а вот, ну, это знаешь, как звучало? Ну, готовились бы лучше. Вот ну, реально, смотри. Ну, готовились по-нормальному, тогда бы вы давно бы уже победили Путина.
Блин. Давайте теперь вот главное. Собственно, что формулируют взгляды в данном случае этого конкретного человека? Да, что мы знаем про российскую тюрьму и про жизнь в России? В тюрьме в широком смысле этого слова. Телевизор. Телевизор, который единственный источник информации. Даже если ты презираешь его, даже если ты смотришь на него, не глядя и не слушая, а просто выполняя некую функцию сидящего в просмотровом зале человека, он все равно действует. Это пропаганда. Действует. Это раз. Второе. Как ты заметила из этого интервью, на какие источники информации о правде о войне ссылается наш дорогой Илья?
На своих надзирателей.
надзиратели, ФСБшники, мне знакомые ФСБшники рассказывали про то, как там, значит, на фронте происходят дела, как, типа, там гибнут ни за что люди. То есть вот это вот главный источник информации. Мало этого, давай вспомним заметки Ильи, очень талантливые, которые он писал из такие хроники тюремные, где он писал про людей, которых он там встречает. Там тоже было немало эпизодов, сюжетов, связанных с какими-то персонажами, с героями его заметок, у которых то батя на фронте, то брат на фронте, то значит, сосед с фронта вернулся. Вот и это все в замкнутом пространстве происходит. Конечно же, мы знаем, что Илья, как и Алексей Навальный, он способен быть равным любому человеку и вызывать доверие у любого человека, и находить общий язык. Собственно, это, наверное, во многом и спасает в таком, в казематах, уж точно, когда ты общаешься с таким контингентом, что называется. Да, это нужно иметь особый талант общаться с разными людьми, он это умеет. Но так или иначе, и это общение, наверное, это мое предположение, оно тоже формирует некий взгляд на происходящее. Поэтому я тоже вместе с тобой могла бы констатировать это как некое заблуждение. И абсолютно, как тебе сказать, люди, которые находятся в России, даже на свободе, Фарида, и мы с тобой такие случаи знаем, которые как бы нормальные люди, вроде бы и наши единомышленники вчера еще, даже у них меняется оптика постепенно.
Но это же, все-таки подготовлено, это профессиональные политики. Им так просто оптику не поменяешь.
А попробуй, конечно, вот так посиди в таком в изоляции, в полной. Карамурза вообще сидел в одиночке. Чуть больше года, почти год он сидел в одиночке.
Ксюш, вообще, ну вот смотри.
Не разговаривая.
Ну тогда уж давай возьмем вообще как бы наш такой мерило и эталон Алексей Навальный. Уж как только он не сидел, как только его не мучили, не пытали, да? Но какую он колонку написал, как раз касающуюся преступной войны в Украине. Да. Вот у него там произошла трансформация взглядов в обратную сторону. То есть даже те тезисы, которые он декларировал до, там какой-то сколько-то лет назад и до полномасштабного вторжения, он их пересмотрел, он нашел себе силы признать свои ошибки и прямым текстом это написал. Чей Крым, что война преступная, что Путин преступник и так далее. Вот это, конечно, заслуживает восхищения. Тут, безусловно, уникальность личности Навального подсвечивается. И я с тобой согласна, что, наверное, действительно деформируются взгляды, и картина мира деформируется у людей, которые находятся так в заключении такое долгое время. Поэтому я не могу сказать, что вот Алексей должен быть примером. Хотя Алексей должен быть примером, конечно. Должен быть примером, да. Но, к сожалению, не у всех это так работает.
Значит, должно пройти время. Вот наша зрительница Бавовна пишет, что журналисты рано берут интервью вернувшихся, дайте им 2-3 дня посидеть.
Я согласна с этим. Творится, даже конечно. Неделю лучше. Лучше там неделю, чтобы они вообще... Полазили везде, пообщались. У них, я уверена, что даже через неделю у них немножко уже там что-то начнет куда-то смещаться в правильную сторону.
Я клянусь, я просто почти на 100% уверена, что называется, это пройдет. Это нужно просто, должно быть время. Послушай, мы с тобой видели столько перед глазами за эти почти за 2 с лишним года войны, сколько перед нашими глазами прошло вот подобных трансформаций, эволюций, я бы даже так сказала.
В разные стороны.
В разные стороны. Но я бы хотела о позитивном сказать процессе, именно об эволюции. Люди, которые переезжают, которые освобождаются от этих кандалов, от этих пут, идеологических в том числе, от этого груза, этой страшной, всепроникающей тотальной пропаганды, тех самых не все так однозначников, от мы не знаем всей правды, вот этой всей хрени навязанной, которые люди выдают за некое свое интеллектуальное размышление. А на самом деле это туфта абсолютная, это отравление. Вот это, по сути, это отравление враньем. Отравление. Ложь, она не... Ложь бывает для простых людей, будем вот так вот называть в кавычках, чтобы никто не обижался, да? Для тупых. Ложь для тупых, ложь для обывателя, скажем так, которая льется с этих экранов. Но есть куда более изощренные способы отравления человека, его мозга. И это может любого коснуться. Любого. Ведь как в конце концов, когда мы покидаем это пространство отравленное, токсичное, вот все вокруг отравлено, ты в токсичном пространстве, да? Угу. Ты его выезжаешь, ты его покидаешь. Это же не только у тебя вместе с тобой твой мозг уезжает. И вдруг происходит какое-то, как будто с тебя какая-то, не то что маска, а какая-то пелена спадает, как зеркало или окошко протирают запотевшее. Вдруг, боже мой, оказывается там, там оказывается вот что. Мне кажется, что это должно произойдет уж с такими мудрыми, опытными людьми. Вообще вопросов много, не сейчас. Я бы хотела вернуть этот вопрос важнейший, этот великий спор двух каторжан Солженицына и Шаламова, дает ли что-нибудь, как есть ли позитивный опыт в тюрьме?
В тюрьме.
Да? Что он дает? Потому что Шаламов-то утверждал, что ничего.
Он ничего не дает.
Полное расчеловечивание и ничего. Да? Превращение человека, вот он стал, живет по законам инстинкта, по законам зверина. Ничего не дает. У Солженицына ровно наоборот. Но это не значит, что кто-то из них прав, а кто-то не прав. Это просто очень индивидуально.
Очень индивидуально, очень субъективные ощущения. Да. Но я, кстати, должна сказать тоже немножко, может быть, в оправдание. Даже не в оправдание уж, скажем, просто так.
Мы никого не осуждаем, мы просто...
Просто констатируем факт.
Пытаемся понять, от чего это.
Да, что и вопросы на пресс-конференции, надо сказать, меня тоже несколько удивили. Там спрашивали, журналисты задавали странные вопросы, там из разряда, а почему там Илья был одет в робу, а вот вы были двое не в робе. Да. То есть, журналисты тоже могли бы на самом деле спросить вопросы про Украину. А почему так, вот даже тот же
ни
самый вопрос,
не было.
Да, который мы с тобой сегодня друг другу задали, а почему Украина так мало места занимает в ваших мыслях? Хотя вот то, что, как ты правильно заметил, творится в России, и та чудовищная война, которая идет в Украине, они имеют, просто в сцепки идут. Они в сцепки идут. И, скорее всего, только поражение, военное поражение России может не то что гарантировать, дать какой-то шанс России на какие-то преобразования. Потому что если этого поражения не произойдет, я даже не знаю, честно говоря, может быть, и говорить нечего. И тут смотри, Ксения, я еще хочу вот что сказать. Мысли Ильи тоже, твое мнение мне очень интересно узнать, по поводу мирного протеста. Вот смотри, он как сказал. Я считаю, что альтернативы мирному протесту не существует. Я считаю, что мирный, ненасильственный протест дает нам ту самую моральную правоту, благодаря которой мы обретаем силу. Сила не в оружии, сила не в насилии, сила в правде. Я чувствовал себя уверенным и сильным человеком за решеткой только благодаря тому, что я никогда не брал в руки оружие и никогда к этому не призывал. Это давало мне ощущение большой силы. И на самом деле вот такая сила меняет страну. Не оружие, не насилие, только мирная сила меняет страну, меняет ее фундаментально. Что думаешь?
Я здесь не могу никоим образом, что называется, анализировать это, потому что, по сути, я с ним согласна. Я все мое существо против насилия, против. Но я тебе скажу так, революцию делают совсем другие люди, не интеллектуалы. Ну, правда же.
Не те, которые выступают на пресс-конференциях и пишут посты.
Да, вот, допустим, есть у нас несколько батальонов таких добровольцев, добровольческих батальонов на территории Украины, состоящие из русских добровольцев, которые готовы с оружием в руках освобождать в буквальном смысле российскую землю от фашизма. Они готовы это делать. Они готовы свергать этот режим с помощью оружия. Это так. Но это, повторю, это другие люди. Илья Яшин, как политик, он не мог по-другому сказать. Что он тебе скажет? Вперед с вилами на Кремль? Кого ты будешь...
Нет, Гарри Каспаров же поддерживает вооруженное
сопротивление. Он тоже так не говорит впрямую. Он так не говорит. Пока я не слышала, чтобы он призывал... Другой вопрос. Я тут повторю то, что повторяют многие, говорят, в том числе и наши политики оппозиционные. Это, безусловно, мирный протест. Этого крах режима с помощью мирного протеста не произойдет. Крах режима произойдет только с поражением на войне. Вот что самое главное, что все равно, опять же, возвращаясь к тому, что ты говоришь, совершенно справедливо, что это все вместе, это абсолютная сцепка политического ада, который сегодня существует в России, да, и войны, которую ведет этот режим. И это важно понимать. Вот как раз Каспаров именно это понимает. Другой вопрос, прости, Фарида, что все равно к вопросу об объединении, может ли, вот как Плющев, ну, тоже такого сыграл в идеалиста у тебя в эфире.
Ну, он, кстати, очень пессимистично был настроен. Он просто сказал, ну, если уж ты хочешь как-то закончить на позитиве, вот на тебе.
Нет, объединения не будет никакого. Не потому, что все такие разные, да, не потому, что нет у каждого свои амбиции или какие-то претензии друг к другу, бесконечные вот эти срачи. Нету объединяющей идеи. Согласись, это главнее, чем набор людей и позиций. Вот что главное. И это то, что они еще не увидели, они абсолютно проявили себя при всех заблуждениях, о которых мы говорим, они проявили себя как абсолютные идеалисты, которые вот верят в прекрасную, уже про эту прекрасную Россию будущего только Волков говорит. Остался последний.
Нет, ее обычно употребляют несколько в таком это выражении, в несколько таком саркастическом ключе. Ну вот в прекрасной России будущего, и все так...
А эти ребята, вышедшие и прошедшие ад тюрьмы, измученные, настрадавшиеся, запытанные, как правильно говорил Володя Карамурза, пытка – это не только иголки под ногти загонять. Пытка – это моральное унижение, моральная пытка, моральное уничтожение, бесконечное давление на человека, на его природу. Ну как же это? Вот, безусловно, это, эти пытки они все испытали на себе, извините за тавтологию. Но при этом они абсолютно идеалисты, романтики, и я думаю, что это тоже путь, который они пройдут. Ведь этот путь разочарования и растерянности, наша политическая эмиграция, она прошла, начиная вот с первых дней войны, когда сначала все такие были возбужденные, а потом-то все, фух.
Вот, я поняла, Ксюш. Вот они на самом деле вчера транслировали на пресс-конференции в Бонне те свои мысли, да, и тот свой настрой, с которым они садились.
Садились,
в именно. Вот тогда, в 22-м году, они этот настрой и эти мысли свои там сохраняли, законсервировали их, ну там как-то, я не знаю, холили, грубо говоря, там укреплялись в этих своих убеждениях. Но вот они сейчас вышли, и они сейчас столкнутся, вот как ты опять-таки правильно говорила, совсем с другой реальностью. И вот тут, возможно, и произойдет трансформация, потому что их мысли от 22-го года уже явно устарели. Они уже явно не совсем вот к этой точке временной.
Да. Ну вот и то, что сегодня происходит в оппозиции, безусловно, это их коснется. Они же не будут, они же уже не в консервной банке. И слава тебе, Господи, на свободе во всех смыслах. Вот. И я думаю, что они много чего узнают, и этот путь разочарования, он тоже, да, они должны будут пройти, но просто в ускоренном темпе, времени нет. Но я скажу так, мне кажется, не знаю, согласишься ты со мной или нет, в любом случае, в наличии этих людей в оппозиционном лагере, в политической эмиграции, оно невероятно важное, потому что это очень сильные, мощные личности. Личности, мощные, умные, Володя Карамурза.
Само по себе, да, их освобождение, насколько это вдохновляющее событие. Даже при всем, при том, что мы знаем про Путина, да, про его непорядок, какую непорядочность, про его подоночную сущность, понимаешь, это невероятно все равно как-то окрыляет. И даже, кстати, правильно, по-моему, Владимир Карамурза вчера сказал на пресс-конференции, он сказал, что, ну, какой плюс еще есть в нашем освобождении, кроме того, что мы оказались на свободе, и мы живы и здоровы, и нас там не замучил путинский режим, хотя он тут же признался, что я вообще, говорит, готовился умереть в тюрьме. Я не верил в то, что я выйду, и я тебе честно, вот положа руку на сердце, скажу, что я в последнее время тоже уже начинала сомневаться в том, что вот
ну,
те,
как мы говорили про это, убивают.
Большие сроки, да, что они действительно окажутся на свободе. Но он правильно заметил, что наше освобождение, оно ведь еще придает сил другим политзекам, которые остаются пока в путинских застенках, потому что теперь они знают, что обмен возможен. Что если это сделали один раз, это могут сделать и второй раз, и третий раз. И, возможно, они войдут в эти обменные списки. Они совершенно с другими, он сказал, теперь уже мыслями и настроениями будут просыпаться каждый день, понимая, что это возможно, что Путин может на это пойти, и что они тоже могут оказаться на свободе. Это, конечно, тоже очень дорогого стоит.
Среди реакции меня там... Там, кстати, если вот поизучать реакцию на все это происходящее, она очень разная. Ну, украинцев понятно, какая украинцев. И совершенно справедливо, что они, конечно...
Негодуют.
Они ожидали, конечно, что будет больше внимания к тому, что происходит с ними, и то, что происходит с их заключенными, политзаключенными. Они же тоже политзаключенные, все вот эти люди, военнопленные, это тоже все политзаключенные, перемещенные, которыми издеваются. Я тебе скажу еще одну вещь, которая меня поразила неприятно. Это уже не про ребят, а про реакции. Я почитала несколько реакций, ну, не на пресс-конференцию, а на сам факт обмена. Прочитала в ленте у некоторых оставшихся, что называется, тех, которые там переживали за своих, значит, товарищей, которые ходили на суды. И вообще, ну, понятно, люди, которые остаются в России, в Москве. Я увидела, как мы говорим, там, смешанные чувства, да, очевидную совершенно такую горечь потери, утраты. Понимаешь? То есть хочется...
Забрали да. лидеров политических, и теперь они не в России.
Забрали тех, которые говорили им, будьте здесь, мы за вас тут сидим. Как я это интерпретирую? Мне кажется, я эту эмоцию я увидела, она меня, ну так скажем... немножечко так заставило вздрогнуть, что типа хорошо, что их, конечно, освободили, но это, я чувствую этой горечи и утраты, что вот они исчезли из этих тюрем, что они здесь не со мной больше рядом, что вот я вот за них тут бьюсь, пишу там посты, письма пишу им, да, в заключение, а вот они теперь на свободе. Понимаешь? Здесь это тоже есть. Как я вижу, конечно же, это бесконечное перечисление, а почему этого не включили,
этого не включили. Причем каждый раз, почему, да, вот допустим, когда говорят, почему не включили Горинова, да, то это же означает, что кого-то надо было выкинуть.
Ну, конечно.
А если там не включили кого-то, но от этих вопросов тоже, Ксюш, невозможно удержаться. Я сама, на самом деле, задавала эти вопросы вчера Плющеву, потому что мне было, в принципе, интересно его мнение, как эти обменные списки могли составляться.
Я тебе скажу, просто к чему ведут эти перечисления и эти вопросы? Они ведут обязательно к тому, что а почему вот этого освободили? Почему его-то? А почему велосипедиста освободили? Он вообще никто. Он вообще никто. Он вообще случайный человек. Да? Но слушайте, ну это я предлагаю, надеюсь, Фрида меня поддержит, все-таки
перестать задаваться этим вопросом, вообще, почему вообще освободили признать,
что это произошло. Признать, что Путин сволочь и здесь. Это низкий человек. И это не проявление милосердия. Это проявление низости очередной. Он бросил как с барского плеча. Вот, берите, нате, вы мне... И вообще я вас не боюсь. Вы мне-то... И подальше бы, идите вон отсюда. И этот Яшин тоже, сколько бы он там ни ныл и не кричал, что он здесь будет здесь бороться против меня. Да пошел ты вон. И просто ногой под зад и пошел вон отсюда. Как собаку выкинули. Вышвырнули их. Это такое вообще унижение. И при этом посмотри, как он... Давай придем к этой теме, мы должны про нее поговорить. Эти встречи. Эти встречи и объятия с убийцами, и провалившимися шпионами, и хакерами.
А, ну конечно.
И преступник, и киберпреступник.
А заметь, чудо. Вот смотри, с одной стороны, ну то есть с нормальной стороны, да, там люди, которые борются с путинским режимом, замечательные, прекрасные люди. Политики, журналисты, активисты политические и так далее. А вот тех... кого Путин забрал, это же все люди в погонах. Там нет ни одного, скажем так, вот того самого обычного россиянина.
А маленькие детки, маленькие аргентинские
детки. Ну, детки это просто, они прицепом идут, паровозом, ты же понимаешь, к родителям. Они
вступят в юнармию обязательно.
Да. А остальные это абсолютно все люди в погонах. То есть, кого Путин и готов не бросать по вот этому... согласно поговорке «своих не бросаем», это именно своих чекистов. Только их он готов освобождать, понимаешь? Остальные его, простые россияне, его не волнуют абсолютно. Вот, ну да, и вот эти, конечно, просто, это вот вопиющие просто кадры поцелуев с киллером, с профессиональным убийцей Вадимом Красиковым, который в 2018 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. И судя по тому, как себя вел Путин, он вот его обнял, он ему сказал «здорово».
Здорово.
Сложилось ощущение, что они лично знакомы. И там уже даже Бильд выпустил потом публикацию о том, что Красиков мог быть причастен к убийству Анатолия Собчака. Кстати, Станислав Садальский, актер,
Я не знаю, Ксюш, как ты к нему относишься, ну, сейчас, наверное, скажешь.
Я весело.
Весело. Он, значит, написал, что он признал в этом Красикове официанта, который работал в Светлогорске в том самом санатории, где останавливался Собчак и умер там, насколько я понимаю. То есть его там Красиков обслуживал.
Как это умер? Он разве там умер? Он, по-моему, в Париже.
Ну,
умер.
Или там... А, или... да, он... Нет, подожди, из Парижа его эвакуировали. Нет,
наоборот, его... в Париж эвакуировали.
Париж его Путин эвакуировал, да. А да, он разве в Париже умер?
Где он умер-то? Мы запутались. Ну, неважно. Я думаю, что Садальского, слушай, забудь про это.
Это бред?
Кино снимает своим внутренним взором. Но ты вспомнил про этого чувака. Значит, там все, значит, давай вспомним. Как где?
Светлогорске. Светлогорске.
Спасибо, вот. Садальский.
И якобы Садальский признал в нем официанта в Красикове, который обслуживал Собчака накануне его смерти.
И сыпал отраву.
Нормально вообще. Я уж не знаю, какие он там фильмы в своей голове снимает, но очень интересное замечание.
А ты вспомни, как он улетал. Это он прилетел в кепке, а улетал-то он в пуленепробиваемом шлеме. Ты помнишь? Стоял. Ты видела
эти кадры? Я не видела эти кадры, нет.
Это очень интересно. Когда их грузили в самолет в Германии, и они шли уже... Их, по-моему, уже... Это был русский самолет, и их сопровождали тоже ФСБшники с замотанными мордами. Каждого из этих вот этих самых путинских обменников. И, значит, все были... Ну, кто в чем, ну, как они здесь были, открытые, там, в каких-то, может быть, бейсболках тоже. И мы видим одного человека, который в пуленепробиваемом шлеме. Это был Красиков.
А о чем это говорит? Он опасался до последнего, что его...
Ну, это не он опасался, как ты понимаешь, что, значит, это не он себе его пошел, купил в супермаркете этот шлем, ты же понимаешь. Значит, они приняли
эти меры... заказал.
Эти меры безопасности приняли для чего-то. Именно в отношении одного единственного фигуранта обмена.
А потому что это был самый любимый фигурант, вокруг которого все крутилось, конечно.
Ну, в общем, правильно сказал Невзоров, что, может быть, зря он этот шлем выкинул, ему еще пригодится в России этот пуленепробиваемый.
Ну, кстати, эти сотрудники ФСБ, которые сопровождали наших политзеков, они же тоже сказали им на прощание, а Красиков к вам еще приедет, они сказали. Ну, не имея в виду, конечно, его самого, я думаю, что он сам никуда не поедет. Я думаю, что сейчас его наградят, там дадут ему жалование, квартиру и должность какую-то, как минимум он будет депутатом Госдумы, это как минимум. Вот. Но то, что в Европу могут поехать вот всякие такие Красиковы, зная, что они будут, если их поймают, они будут сидеть в какой-нибудь совершенно комфортной немецкой тюрьме, нормально сядут, а потом через несколько лет их...
И что же ему не сиделось там? Чего ему так хотелось на родину?
Красиво. Да Путин его хотел домой забрать.
Зачем? А зачем?
Ну как, ну чтобы он свободный был человек.
Нет, нет, у меня другая версия. Я как Садальский сейчас выступлю, у меня свое кино. Давай. Я уверена, что это свидетель.
А, то есть, что его убьют потом, он его убьет?
Я уверена, что он его, так ему дорог именно с той точки зрения, что он чего-то много знает. Может быть, он даже посылал ему какие-нибудь сигналы из комфортабельной германской темницы, что если ты меня отсюда, блин, не выкинешь, то я заговорю. Вполне возможно. Иначе я объяснить это не могу. Слушайте, я категорически против вот этого вот истории, когда мы рассказываем про Путина, что он своих не бросает. Никаких благородных мотивов в его поступках нет и не было и не будет никогда. Вообще. Давай про это забудем. Любой его поступок, когда он якобы кого-то спасает,
то есть даже
это значит, что не значит, что он человека нежно любит, что он его там, не знаю, приемный сын или не знаю там кто, да? Он этот человек ему нужен, чтобы он был рядом, под рукой, для чего-то.
Ну тогда что я могу сказать, Ксюш? Если отталкиваться от твоей версии, то, конечно, Красикову тогда было бы разумнее и безопаснее сидеть в берлинской тюрьме.
Да, может, он тоже кричал, не надо меня менять.
Чем оказаться в России вот в таких вот нежных объятиях Путина? А потом, знаешь, там через год вдруг умереть от остановки сердца.
Вот.
Или еще что-нибудь.
Он ему там говорит сейчас на ушко: «Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем». Чик, мы уже на небесах. Да. Так что посмотрим.
Нет, просто посмотрим. Не бойся, это будет не больно. Вот так вот.
Ну, вообще он вел себя как абсолютная низость, какой-то абсолютно сальный, противный человек. А вот когда он этих встречал, вот эту семью вот эту встречал, ты видела эти жесты? Когда он девочку трогал за лицо, ты это видела?
А он вообще специфически
покажи, там у нас
детей
есть, я
трогает.
Делала скриншот. Это ему незнакомые дети, которые даже не знают, кто он. Посмотри, вот он лезет к ней на лицо. Вот я себе представляю ужас девочки, когда незнакомый совершенно человек, и вида ужасного, потому что он весь загримированный, у него там все 25 литров на лице.
Штукатурки.
Да, да, абсолютный такой вот фантомас. Протягивает руку и пальчиком щекочет ее, трогает ее лицо, ее щеки, ее нос. Глядя при этом каким-то безумным взглядом, даже здесь видно, на его маму.
Ксюш, но это же явный жест, который показывает вот просто неуважение к чужим границам. Он не уважает границы
человек.
Чужого человека. И
ему
взрослого,
кажется,
и ребенка. Ему кажется, что это нормально. Да. Это то же самое, когда незнакомые люди начинают целовать детей, в том числе, как и сам Путин. Ну, кстати, надо сказать, что я и с Байденом видела очень странные кадры. Они как-то все эти, вот эти вот все лидеры, понимаешь, у них там что-то внутри, видимо, какое-то расстройство, они очень часто этим грешат. Они почему-то очень любят трогать, обнимать и целовать чужих детей. Что вообще, в принципе, недопустимо. А еще самое ужасное, когда детям говорят, поцелуй тетю в ответ там, или поцелуй дядю в ответ, и ребенок вот, представляешь, тебе вдруг начнут говорить, Ксюша, поцелуй ее, поцелуй.
Я тебе скажу, ко мне всякие чужие люди лезут с поцелуями, мне уже взрослые тетя, я не хочу этого.
Слушай, ну это реально, да, это вообще, кстати, такое.
Нет, у него это особенное, какое-то искаженное, совершенно извращенное понимание проявления нежности, заботы, абсолютно извращенный. Это человек маньяк во всех смыслах. И то, как он этого Красикова обнимал, что он там шептал на ухо, тоже никто не знает. И как он этих детей щекотал и трогал. Ну и сам факт, конечно, красная дорожка и прочее. Не исключаю Фарида, что он принял решение ехать самому, когда узнал, что Байден будет встречать. Потому что он же все время, вот тоже ему хочется быть как большой, как супер президент супердержавы. Что Байден встречал же, тоже с Камалой они встречали своих...
Да. Граждан США.
Да, там же было, ну, там такая мизансцена, тоже все объятия, радости и прочее. Там, правда, не было красной дорожки, не было Национальной гвардии, которая там на вытяжку стояла, да, не было этого. Но, во всяком случае, первые лица уж точно и Гершковича встречали, и всех остальных, и Полу Илломана.
И Алсу Курмашеву.
Да, и Алсу обнимали и встречали. Но я думаю, что он тоже, узнав о том, что будет Байден встречать, он сказал, нет, я должен поехать тоже. Давайте организуем тоже.
Вполне может быть, вполне может быть. Хотя, слушай, ну вот во всех этих шпионских историях, я помню, когда освобождали большую группу шпионов, по-моему, вот когда была Анна Чапман тоже обменена в том числе, он же тоже с ними встречался, и помнишь, они пели песню «С чего начинается Родина»?
Но он же не встречал их в аэропорту, правда?
Ну, а тут вот встретил в аэропорту. Ну, то он все равно, он им оказывает большие знаки внимания. Вот этим
сказал,
вот
что всех награбил.
Людям в погонах, да, своим, он все-таки оказывает знаки внимания.
И всех наградят, сказал он. Да, то, что дети не говорят по-русски, я вполне это допускаю, поскольку это дети шпионов. Иначе как? Конечно же, они же аргентинцы, они там и родились. Поэтому я тоже что не считаю, что это какая-то там новость или фейковая. Она вполне возможна. Вполне возможно, что
несчастные дети, конечно.
Да,
несчастные дети.
Так что вот страна обогатилась новыми своими прекрасными гражданами, вдобавок в довесок ко всем подлецам, убийцам, кто-то насильникам и прочим, отравителям. Все получают бонусы. У кого что, Луговой сидит в Госдуме. Мало этого, он не просто сидит, он совсем уже потерял берега. И вообще активный, такой инициативный очень сенатор, который выдумывает все новые и новые козни против граждан для ограничения их свободы. Вот. А Бутина, где она? Она что-то ведет, по-моему?
Бутина стала телеведущей, да. Она, по-моему, она не депутат Госдумы тоже.
И вот я не знаю, по-моему, она депутат. Чапмен тоже что-то ведет, да? Там их много.
Ну, они все, да, они все не пропали, всех их как-то пристроили.
ЛДПР, крупная шишка, этот самый Виктор Бут.
А, кстати, мне сегодня скинули ссылку на интервью Бута, который как раз прокомментировал вот этот обмен, и он назвал его очень крупной победой Путина. Сказал, что вот... вот в этих предложенных обстоятельствах, да, обмен наших соотечественников, ну, то есть это вот наших этих людей в погонах, на арестованных в России по уголовным статьям граждан, понятно, что такие события готовятся не один месяц, иногда даже не один год. Почему это событие имеет политическое значение, обсудим. А, он депутат законодательного собрания Ульяновской области. Вот
А,
кто будет.
он даже уже депутат.
Да, он депутат Заксобрания Ульяновской области. Виктор
от ЛДПР.
Да, да, туда пристроили его, да, туда пристроили. Да. Вот он что сказал. Россия добилась от Запада того, что было возможно.
А вот интересно, к вопросу о победе Путина. Я это слышу не только от таких вот упырей типа Бута, но и от вполне себе нормального.
Да, я тоже это слышу. И Троицкий мне это говорил, и Плющев мне это
депутат
говорил.
Депутат от Кировской области Путина.
Депутат, а она от Кировской, а он от Ульяновской области. Да, 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 да.
Счастливые люди, да. Это главное, что дает, конечно же, неприкосновенность. Хотя неприкосновенность тоже неприкосновенность и рознь. Мы видели, как на этой неделе вот этого сенатора Савельева прям под белые ручки.
Под белые ручки вывели, да.
Вывели. Да, он да, там да. пытался еще кричать, что-то я не сдамся без боя.
Да, да, да. Не, ну чистки там идут, идут. Особенно в Минобороны, да. это вообще отдельная да. тема. Да. да, там еще да. будут, видимо, да. чистить, да. Ну и вот видишь, и по депутатам тоже проходится.
Ну а в чем Слушай, победа Путина, скажи мне.
Ну вот смотри, на мой взгляд, победа Путина вот в чем. Ему же предлагали изначально менять Красикова на Навального. Но Путин, ну не мог он отдать Навального. Для него это была непереносимая совершенно вообще мысль, идея о том, что Навальный будет хоть где-то жить, пусть даже за границей, пусть даже в изгнании. Он его хотел убить еще в 20-м году, когда он его траванул новичком, не дотравил. И он понимал, что он его все равно убьет. Он просто хотел его убивать медленно. Вот издеваться и мучить его годами, и чтобы ему каждый день вот папочку на стол клали, что сегодня делали с Навальным и так далее. И когда пошли вот реально переговоры о том, что всерьез США и Германия начали разговаривать о том, что можно ли устроить вот такой обмен, отдать России вот этого киллера и освободить Алексея Навального, Путин понял, что он этого допустить не может. Он убил Алексея, но так как ему нужен был Красиков, он все равно добился своего. То есть он и Навального убил, и свое получил, понимаешь? И он отдал им людей, которых он уже, ну вот так как Навального, скажем так, в его вот этой вот картине мира, да, извращенческой, он не ставит их так высоко.
Конечно,
он шлак их отдал, какой-то. Да, так типа, а вот этих вот берите. Что вам тут, один на один вы могли поменяться, а я вам вон сколько дам. Я вам вон, вот забирайте их вот отсюда вот всех. Он их не боится, он не считает их никакой угрозой для своего режима. Это абсолютно понятно, глядя на него, на его высказывания и так далее. Вот в этом смысле я считаю, что он победил. Он убил Алексея, и он все равно получил тех, кого хотел получить. В первую очередь, конечно, вот этого киллера. Для меня, потому, вот я так это объясняю.
Да, потому что все остальные, вот эта россыпь этих провалившихся шпионов, хакеров.
Ну, это вообще, это тоже паровозиком. Вот они
Право,
так.
Конечно, это
шесть. Да, да, да. Их так вот насыпали вот так вот, как да. это вот. А вот этих еще там заберите.
Да, 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 да. Но при этом, если мы говорим там про возможные, я не знаю, правда, вот тоже об этом спор, ну как спор, люди пытаются прогнозировать ситуацию, ну просчитать, вообще его невозможно, как ни крути,
ну,
не
да,
знаешь,
да.
не знаешь.
Потому что это извращенская будет. Логика, это логика да. извращенца, нарцисса-психопат.
Будут ли еще такие обмены, ждать ли таких обменов, есть ли на кого менять? Потому что я когда вот читала всякие вот эти детали вот этого обмена, когда готовили эти списки, как американская администрация лихорадочно там пыталась собрать каких-то еще, когда Красикова, когда Германия сказала, что Красикова она не выдаст после убийства Алексея, сказали, что все, больше они его не выдавать не будут, сказал Шольц, по-моему, говорил, да, то американцы начали срочно шерстить по всем, значит, странам и у себя тоже смотреть, кого мы можем предложить Путину. И нет таких, ему нужно только Красиков, такого уровня. Там есть всякие какие-то мелкие сошки, но такого уровня человека, ну как уровня. Для них он тоже какая-то хрень, вот, киллер наемный, а для него это какая-то очень важная фигура, которая ему необходима.
Ну вот, наши зрители пишут, что Христо Грозев сказал, что вообще обмен был такой истинный, это Красиков на Гершковича. И про Гершковича, кстати, мне Плющев тоже говорил, что это действительно такая очень значимая фигура для американцев, американский журналист, за него очень бились его коллеги, его редакция. Вот, значит, вот это вот главные ключевые фигуры обмена, а все остальные вокруг них, они были типа тупо высланы Путиным. Типа забирайте, и вот этих вот с собой тоже заберите вот отсюда, вот заберите их. Может, потому что все равно, конечно, даже сидя в тюрьме, вот тот же самый даже Илья, да, вот то, как он себя вел, насколько достойно и мужественно, он, конечно, был, он тоже, понимаешь, как и Алексей, он начинал вот обрастать вот этим вот ореолом мученичества,
да.
вот таким быть узником, таким уже, знаешь, такой полу какой-то легендарной фигурой, которую, так же, как и Алексей, вот у меня было ощущение, что его ведут на эшафот и так далее. Это Путину тоже не надо. Вот растить там у себя дома вот такого человека, на которого все будут молиться, равняться, следить, как он там и так далее. Убивать его еще и придется один раз. Короче, вот, я думаю, что поэтому тоже. А там, когда они сидят за границей, он не боится никого.
Угу. Ну вот видишь, там эта еще тема прозвучала, которая Илью тоже так сильно подкосила психологически, то, что он там был заложник, и здесь опять заложник, что если он будет настаивать на своем и рискнет, что называется, вернуться обратно, хотя это какая-то чудовищная уже, какая-то трагефарс.
Я думаю, что он не будет этим заниматься.
Да. Да, он
я
про
думаю,
это что говорил, да, что, да. Он, что ему дали понять, что если он попробует вернуться, то он поставит под угрозу все дальнейшие...
Крест на всех дальнейших обменах.
Обмен, да. Что, по сути, обесценит все, значит, работу такого количества людей, которые в течение этого года, а то, получается, даже если учитывая время, когда еще при жизни Алексея начали это делать, это уже, получается, почти 2 года этим, по сути, занимались люди. И никакой утечки. Это вообще поразительно в наш век прозрачный абсолютно вот этого интернета, технологии, когда все утекает, ничего скрыть невозможно. Ты посмотри, какой это был уровень секретности, хотя это международная, что называется, международная операция по составлению этих списков переговоров и прочее, прочее. Ты посмотри, ни одной утечки нигде, ни со стороны российских представителей, ну, в смысле, ну да, российских, ни со стороны американцев, ни со стороны Европы. Вообще удивительная операция. Вот если есть на свете спецоперация, то вот она. Вот она.
Мы ее наблюдаем.
Да, мы ее наблюдаем. И как бы завершая, я думаю, что все равно это чувство какой-то торжества справедливости в отношении этих людей.
Да, конечно.
Они должны быть на свободе. Они должны быть.
А ты помнишь, как мы еще все не верили, вот когда только пошли первые слухи о том, что кто-то исчез во время, куда-то непонятно куда этапировали. Значит, там этапировали непонятно куда Карамурзу, Яшина, там еще фамилии другие тоже, Олег Петрович Орлова и так далее. И все начали теряться в догадках, и там начали звучать первые вот эти вот гипотезы про обмен, и, честно говоря, даже не верилось. То есть это было слишком хорошо. Это была слишком хорошая версия для того, чтобы вот при путинском режиме, для того, чтобы в нее можно было поверить. И все там, ну и плохое, конечно, тоже думали, что их хотят собрать в одной тюрьме для того, чтобы их было легче контролировать.
Мне кажется, что сейчас многие из тех, кто это говорил, они знали об обмене, просто не хотели, что...
Ты думаешь,
вот я уверен, да,
противостояли утечке.
Да, да, я уверена, что Оля Романова знала точно.
Оля Романова, кстати, сказала, какой обмен? Да, американских выборов точно никакого обмена не будет. Значит, вот только когда изберут, потом только ля-ля-ля.
Она говорила пропаганду, про тюрьму специально.
Да, обмен состоялся.
Она там такие сады выстраивала, такие ширмы, что теперь я возвращаюсь как бы вот назад, я понимаю, что вот она вот... Ну, как мне кажется, наверняка вот она знала. Ну, собственно, среди тех, кто комментировал все это еще на стадии «будет, не будет», «что это», «как это», «почему», «что случилось», я думаю, что немало было людей среди экспертов, которые просто это знали, но нельзя было говорить. Нельзя было говорить. Слушай, я еще подумала про Украину, то, что почему она на периферии оказалась вот сейчас этого сегодняшнего дня, этих событий, и не была вот главной в этой повестке новостной. А скажи-ка мне, у кого сегодня тема Украины и войны в приоритете из оппозиции? Антивоенный комитет, да. Каспаров, да. Форум Свободной России, безусловно. Ходорковский, безусловно, безусловно, да. А ФБК-то нет.
Ну, у кого-то да, у кого-то нет. Но нельзя сказать, что это общая тенденция у всех.
Нет, у ФБК нет. Там она присутствует как некое сопровождающее событие. Но основной их политический пафос направлен на ситуацию внутри России. На вот эти вот то выборы, то недовыборы. Опять какие-то выборы будут. У них там в сентябре же будут какие-то выборы. Прости, Господи. Прости за это слово. Господи, прости за это слово. Да? Опять же будут... Кто-то там собирается куда-то идти на эти какие-то выборы. То есть Украины нет. Нету. Понимаешь? Это тоже очень важно. Вот я возвращаюсь к моим размышлениям на тему объединения оппозиции. Должна быть какая-то объединяющая идея. И оппозиция должна понимать, что сегодня в приоритете. Вот, мне кажется, где главное.
Ну, это тогда вопрос к ФБК конкретно, потому вопрос что вот из того, что ты перечислила, да. Это вот у них получается, что нет.
Я вот смотрю иногда, да, вот их передачи, вот, допустим, Леонид и Руслан ведут.
Руслан Шевединов.
Лучшие передачи о политике. Ну, я тебе скажу, там очень мало посвящено этой теме. И даже и публика уже это знает. Они вопросы задают такие, которые как бы относятся скорее к внутриполитическому процессу, чем к Украине. Есть при этом в популярной политике есть прекрасный, как его зовут, Ян Матвеев, замечательный
эксперт. Военный эксперт, да. Прекрасный, я подписана на его канал, да, интервью у него тоже брала не один.
Прекрасный, да, у него отличные и собственные эфиры. Ну а так, что называется, не в приоритете. Мне кажется, вот здесь вот большая ошибка. Это должно быть. И не потому, что, ну как, мы не должны забывать, мы не должны, нет, дело же не в этом. Повторю, хочу эту мысль вот проговорить второй раз, что это все один клубок, это неотъемлемые друг от друга две части.
Абсолютно,
этого шкара, да.
Да? Да.
Путин, политическая оппозиция, политическое будущее страны и война. Это нельзя вот разъять. Сначала мы
без
про
военного,
это, про это.
Да, без военного поражения России в этой захватнической преступной войне невозможны никакие перемены в этой стране. Умрет Путин, не умрет Путин. После Путина будет постпутин и так далее. Только военное поражение в этой войне. Россию должны, вот путинскую Россию должны поставить на место.
Ну и, конечно, что называется, гражданское общество, от которого остались рожки да ножки сейчас. И вот этот тезис о том, кто эту войну ведет, кто, собственно, на что эта война опирается, на кого, да? На кого она опирается? Не на, о чем мы с тобой же говорили, не на людей, не на людей в погонах, нет.
На простых россиян.
Да. Которые идут и идут. А ты посмотри, как повышаются цены.
Так сегодня новый рекорд установлен. 2 ляма 100 тысяч теперь платят в Ленобласти. Мы еще 2 недели назад об этом говорили, смеясь. Говорили, что сейчас 1,5 дает Татарстан. Но вот сейчас скоро-скоро уже и до 2 дотянут. Так дотянули и уже перетянули. 2 миллиона 100. Цып-цып-цып-цып-цып.
Да. Вот то есть вчера мы там говорили, тоже такие прекраснодушные, сидели, говорили, это социальный лифт. Да, какой социальный лифт для них? Какой, блин, социальный лифт? Это армия наемников.
Да, то есть просто за бабки идут тупо.
Предлагают тупо. Да,
да, да.
Еще
да, да,
скоро
да,
будут
да.
еще ставить, сколько будут палочная система, знаешь? Сколько убил укрофашистов, столько и получишь. За каждого столько-то. За голову каждого. Вот я тебе уверяю, недалеко от этого уже ушло. Недалеко. Будут вот ставить палочки. Докажи, что убил столько-то, получишь столько-то. Появятся бонусы, появятся премии, будут соревноваться друг с другом. Еще будут соревнования между взводами.
Так есть, я думаю, уже, наверное,
это во что? Да. Во что он превратил людей? К вопросу...
Да, Ксюш!
Карамурзе, Володя, он превратил людей не в мясо,
это не он превратил людей, они сами, они превращаться они были рады.
Готовы, да?
Да, да, они полностью это приняли, спасибо. Им это легло на душу, им хорошо да. это. Да. Им хорошо за деньги идти убивать людей, которым не сделали ничего ровно плохого. Абсолютно. Это, конечно, большая трагедия этой страны. И да, повторюсь, конечно, вот это мнение Карамурзы я считаю заблуждением. Я очень считаю, что я очень надеюсь, что он от этого заблуждения избавится. Ксюш, я когда к эфиру готовилась, я наткнулась на пост Виктории Ивлевой, журналиста да. и фотографа, которая вообще россиянка, наша с тобой да. соотечественница, сейчас живет в Киеве. Она уехала туда в марте 2022 года, волонтерит там. Ее 2 сына, оба находятся в Украине, занимаются волонтерством. Они вывозят людей из-под обстрелов, да, даже не с оккупированных, а вот с территорий, которые вот-вот станут оккупированными. То есть они вывозили из Бахмута, из Авдеевки, рискуя жизнью и так далее. Я просто ее пост прочитала, и он очень перекликается с нашей сегодняшней темой разговора, и он как раз там есть и про Россию, и про Украину.
Давай.
Он не длинный, я вам сейчас его почитаю. Встали с сыном Игнатом в 6 утра и поехали на заплыв в поддержку волков да Винчи. Волки да Винчи – это такое военное подразделение в Украине, тоже очень известное, одно из таких вот элитных считается. Поразило количество приехавших туда молодых мужчин без ног. Друзья заводили их в воду, потом на финише помогали выйти на берег. Плыл каждый сам. Видела фотографа на двух протезах, то есть без двух ног. Видела слепого пловца, который плыл в паре с женой, держась за ее руку. Видела несколько человек с одной рукой или с рукой, оторванной по локоть. Рядом со мной на топчане для загара лежали два костыля и бионическая нога, то есть протез, полностью заменивший оторванную конечность. Потом ко мне подошла незнакомая женщина и стала говорить какие-то добрые сердечные слова за мое отношение к Украине. Мы обнялись, и я заплакала от тоски и бесконечного стыда. Игнат, несмотря на тяжелую травму плеча, проплыл километр. Денег на заплыве собрали на два миномета. Нет этому конца.
Вот,
чувствует человек, да, чувствует повестку.
Да, да. Я хотела еще добавить, что у меня еще вызвало, скажу так, отторжение вчера, кто, о чем они говорили. Они, по сути, ну вот, и Володя Карамурза, и Андрей, Илья, тему коллективной ответственности, коллективной вины считают неактуальной.
Неправильной.
Да, они ее как бы отрицают, деля вот на простых россиян и на, значит,
Путина.
Путина, который эту войну развязал. Мне кажется, да, что это очень важный момент, важный маркер, важная развилка. И без этого понимания и принятия вот этого вот чувства и вины, и ответственности всех за то, что происходит, это во многом поможет найти, может быть, ту самую объединяющую идею. Это не посыпание головы пеплом, и не битье себе в грудь, и не эту самую рубаху никто не рвет и не кричит. Я виноват, хотя я виноват. Вот это как бы точка отсчета. Мне кажется, очень важное понимание, момент. Коллективная вина бывает. Коллективная ответственность, пишут, коллективной ответственности не бывает.
Ну все, да, началось. Только ответственность, только вина. Вот это, я даже бывает. Не разбираюсь в этом, Ксюш. Я вот уже говорила об этом. Я чувствую ответственность и вину.
Но все. Не
все,
плачем.
Мои дорогие.
Не плачем. Идем дальше. Работаем. Говорим. Все. Говорим, что считаем нужным. Мы свободные люди. Слава Украине.
Героям слава.
Да. И слава нашим свободным, умным, мудрым политикам, которые заслужили свободу, которые, я уверена, они распорядятся правильно.
Распорядятся.
Правильно. И во имя мира и добра. Это уж точно. Спасибо, наверное, всем. Мы остаемся в записанном виде. Пожалуйста, дорогие друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, не соглашайтесь, восхищайтесь, гневайтесь, только не оскорбляйте, пожалуйста, нас. Мы не любим. Мы сами никого не оскорбляем и вам не позволим. Подписывайтесь. Во время эфира остались последние минуты и секунды. Подписывайтесь на канал Фариды. Подписывайтесь на Пражский град Фариды. И
подписывайтесь на канал Ксении, на канал Ксении в Ютьюбе, на канал Ксении в Телеграме «Человек без телевизора», где она регулярно делает обзоры самых интересных видео, программ, видеоконтента. И на канал, на личный канал Ксении в Телеграме еще хочу сказать Ларину.
Ты будешь чем-нибудь анонсировать?
Да вот и у меня то интервью, которое я типа анонсировала в прошлый раз, до сих пор не состоялось, но потому что я жду и я не хочу, да, не буду я ничего анонсировать. И так анонсируешь, потом вот так вот, блин, ничего не получается.
Ну, давайте я тогда скажу то, что у меня точно есть. На следующей неделе, буквально перед нашим эфиром, я договорилась с гостями, которых я очень люблю. Это мои и товарищи, и хорошо известные всем зрителям Ютуба, и всем людям, которые интересуются новостями, и, конечно, тем, что происходит в Украине. Это Юра Федоров, которого вы знаете как военного эксперта, и журналиста, и колумниста. Он, да, в Праге часто бывает, и в Италии, и в Праге живет на два дома, что называется. И его замечательная жена и соратница, журналист Таня Аникина. Они будут у меня в гостях в среду на большом эфире. Так что приходите, пожалуйста. Скажу так, по вашим просьбам. Вы очень просили позвать их. Вот я их позвала. Ну и в понедельник встречаемся в том эфире, про который говорила Фарида, человек без телевизора. Вот. Ну и все. Давайте обнимаемся.
Обнимаемся. Всем спасибо. Всем пока.
Пока. Пока. Счастливо.